городу, теща и свекровь хлопотали дома. Однако те, кто празднует свадьбу в кафе или ресторане, тоже устраивают обзорные экскурсии. Может, здесь есть какая-то глубинная потребность почувствовать связь со своими корнями. Недаром практически в любом городе обязательной точкой маршрута является памятник солдатам Великой Отечественной, а также храм. Хотя некоторые молодожены считают такие поездки пустой тратой времени и эту традицию игнорируют. На пороге дома, если банкет проводится там, молодых обычно встречают хлебом с солью. Причем предполагается, что хлеб откусывать они должны, не пользуясь руками. И кто больший кусок откусит, тот и будет в доме главный. Иногда молодожены при входе в дом разбивают тарелку и, взявшись за руки, переступают через осколки в знак того, что ссоры и распри не разрушат их любовь. Но где бы ни праздновали свадьбу, одним из непременных ее атрибутов являются крики «Горько!». От себя добавлю, что многие пары тихо или, наоборот, явно ненавидят эту традицию. Судите сами. Только молодожены сели за стол и решили, что можно перевести дух после всех волнений, как гости то и дело начинают скандировать «Горько!», и надо вставать и целоваться на виду у всех, причем долго. Некоторые пары даже заранее предупреждают гостей, что не надо этого делать, но прислушиваются к их мнению не всегда. Крики «Горько!» символизируют горечь от прощания с холостой и беззаботной жизнью, и поцелуи молодых должны подслащивать эту горечь. Но те пары, которым обычай не нравится, могут ссылаться на то, что им холостяцкого периода не жаль. Их семейная жизнь будет прекрасной и без всяких посластителей. Изучать другие обычаи будем через неделю. С вами была программа «Анатомия суеверий» и Екатерина Антропова. Голос России.
Анатомия суеверий. Вряд ли птицы смогут уложиться в 140 символов. Передать важную информацию, поделиться новостями. При этом сделать это в интернет. В интернет. Пернатым это не под силу. А нам с легкостью одного клика. Теперь «Голос России» в Твиттере.
Следим за событиями, анализируем и представляем информацию, отправляем СМС всему миру и чирикаем о новостях культуры и политики в режиме реального времени.
Будьте ближе, будьте онлайн. «Голос России» в Твиттере. Следуйте за нами.
России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 2 часа дня.
Голос России. Новости.
В студии Олеся Потапова. Здравствуйте. Еще одно обвинение в домогательстве может быть выдвинуто против главы МВФ Доминика Строскана. На него собирается подать в суд французская писательница и журналистка Тристан Банон за насильственные действия сексуального характера, якобы имевшие место в 2002 году, передает агентство «Франс Пресс». Строскана задержали в минувшую субботу в Нью-Йорке на борту самолета за 10 минут до вылета в Париж. Он подозревается в домогательствах горничной в номере гостиницы «Софитель» в Нью-Йорке. Главе МВФ уже предъявлено обвинение в попытке изнасилования, насильственных действиях сексуального характера, незаконном лишении свободы. Президент Словении Данила Тюрк призвал продвигать инициативу своего российского коллеги Дмитрия Медведева в области европейской безопасности. Тюрк сказал об этом сегодня на встрече с Медведевым в Москве. По мнению словенского президента, Лиссабонский саммит НАТО и России в прошлом году показал, что по этой инициативе прогресс начался. Надо прилагать все усилия, чтобы продвигать его и дальше, считает Тюрк. Режиму ливийского лидера Муаммара Каддафи остались считанные часы, заявил министр иностранных дел Италии Франко Фраттини. По его словам, из узкого круга лиц ливийского режима начали поступать сигналы относительно того, что необходимо найти достойный выход из сложившегося в стране положения и, в частности, найти место, куда Каддафи мог бы удалиться, чтобы навсегда исчезнуть с политической арены. Фратини отметила, что сейчас идет работа с ООН над тем, чтобы был найден политический выход, устраняющий диктатора и его семью со сцены и позволяющий немедленно создать правительство национального примирения. Супруга экс-кандидата в президенты Беларуси Андрея Санникова, корреспондент «Новой газеты» Ирина Халип, намерена обжаловать вынесенный ей сегодня приговор. Суд Минска приговорил Халип к 2 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора за участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Ее супруг в субботу, 14 мая, был приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима по обвинению в организации беспорядка в Минске 19 декабря. К настоящему времени по этому же делу осуждены несколько десятков человек, в том числе 2 россиян, которые приговорены к штрафам. Бывший сокамерник Михаила Ходорковского Александр Кучма, ранее обвинявший экс-главу ЮКСа в сексуальных домогательствах, заявил, что оговорил его под давлением правоохранительных органов. Об этом Кучма сказал в интервью интернет-изданию «Газета.ру». По словам бывшего заключенного, он не подписывал документов, которые потом рассматривались по иску, поданному против Ходорковского от его имени. Полная фальсификация, утверждает Кучма. При этом бывший заключенный отказывался сказать, кто именно заставил его напасть на экс-главу ЮКСа. В результате беспорядков у израильского посольства в Каире в воскресенье вечером пострадали 353 человека. Большинство из них получили отравление слезоточивым газом. Армия и полиция вынуждены были применить газ для разгона демонстрантов, которые попытались штурмом взять здание депмиссии. А квартал, где расположено посольство, полностью блокирован. Тысячи египтян вот уже несколько дней устраивают акции протеста у депмиссии еврейского государства по случаю дня Накбы, катастрофы, который ежегодно отмечается палестинцами 15 мая, на следующий день после годовщины создания государства Израиль. Протестующие требуют выдворить из страны посла Израиля и разорвать с соседней страной все дипломатические отношения. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что лично возглавит Министерство нефти страны после отставки министра нефтяной промышленности Сейда Масуда Мирказимия в минувшие выходные, сообщает агентство ИРНА. Это будет временная мера, подчеркнул Ахмадинежад. Весной кабинет министров Ирана утвердил решение о слиянии ряда министерств в новые ведомства. В субботу Махмуд Ахмадинежад уволил 3 министра в целях сокращения числа глав министерств. Число погибших в результате разрушительного землетрясения и цунами, произошедшего на северо-востоке Японии 11 марта, превысило 15 тысяч человек. Эти данные сообщили в полиции. Пропавшими без вести в 6 японских префектурах числится более 9 тысяч человек. Норвегия, Англия и Швеция получили по дополнительному месту в Лиге Европы УЕФА 2011-12 на правах победителей конкурса рейтингов «Честные игры». Рейтинг учитывает все матчи, сыгранные в турнирах УЕФА для клубов и сборных с 1 мая 2010 года по 30 апреля нынешнего. Во внимание принимаются оценки официальных делегатов УЕФА по таким критериям, как склонность к атакующему футболу, уважение к сопернику и судьям, поведение зрителей.
Голос России. Новости.
О погоде сегодня в Цхинвале плюс 19 градусов, дождь. В Душанбе осадки плюс 32. В Варшаве и Париже малооблачно плюс 17. В Вильнюсе 15 градусов тепла. В Одессе солнечно 19. В Кишиневе до плюс 26. А в Москве и Санкт-Петербурге переменная облачность плюс 17.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте. С новостями спорта Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Московский «Спартак» за хулиганские выходки болельщиков в Самаре в соответствии с техническим регламентом Российского футбольного союза может понести строгое наказание вплоть до присуждения технического поражения в матче с крыльями Советов. Об этом заявил глава комитета РФС по этике Алу Алханов. Напомню, что во время матча 9-го тура чемпионата России между «Крыльями» и «Спартаком» на трибунах самарского стадиона «Металлург» произошли беспорядки. Фанаты красно-белых подрались с местными болельщиками и ОМОНом, а сам матч завершился выездной победой «Спартака» со счетом 1-0. Полузащитник мадридского Реала Криштиану Роналдо не скрывал своих эмоций после выездного матча 37-го тура национального первенства с Вильяреалом, в котором отличился дублем и таким образом забил свой 38-й гол в сезоне, повторив рекорды Сары и Уго Санчеса. «Я чувствую себя очень хорошо, должен признаться, априори не ожидал, что смогу стать автором стольких голов. Отмечу нашу победу в этой игре. Мауриньо сказал нам, что последние матчи нужно выиграть, чтобы начать новый сезон на мажорной ноте. Что же касается рекорда, то впереди один матч для того, чтобы превзойти Сару и Санчеса. Однако это не является для меня навязчивой идеей», — заявил Роналдо. Директорат чемпионата мира по хоккею 2011 года определил символическую пятерку турнира. В нее вошли защитники Давид Петрасик, Марик Жидлицкий, нападающий Патрик Берклунд, Ярко Иманин и Яромир Ягр, а также вратарь Виктор Фаст. Официальный сайт ИХФ опубликовал новый рейтинг национальных сборных. Несмотря на четвертое место на чемпионате мира, завершившемся в Словакии, сборная России сохранила лидирующую позицию. А далее следуют финны, шведы, канадцы, чехи, американцы, швейцарцы, немцы, норвежцы и словаки. Сегодня был опубликован новый рейтинг листа WTA Тура. Победительница супертурнира в Риме Мария Шарапова поднялась на одну позицию, и теперь она седьмая. А первую строчку занимает Каролин Возняцкий. Далее следует Ким Клайстерс, Вера Звонарева, Виктория Азаренко, Франческо Скиавоне, Инна Ли. 50 сильнейших теннисисток планеты также входят Светлана Кузнецова, 13-я, Анастасия Павлюченкова, 14-я, Алиса Клебанова, 24-я, 26-я Мария Кириленко, 27-я Надежда Петрова, 35-я Екатерина Макарова, 39-я Елена Веснина и 50-я Анна Чеквитадзе. В мужском рейтинг-листе ATP первую строчку сохранил Рафаэль Надаль, а в десятку также входят Джокович, Федерер, Маррей, Содерлинг, Бердич, Феррер, Мельцер, Монфилс и Фиш. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
Ближневосточное кровавое воскресенье. Десятки человек погибли и сотни ранены в результате применения израильскими военными оружия против палестинцев, которые хлынули с севера и юга. Оппозицию отправили за решетку, наехали на Макдональдс. Что дальше? Эксперты о дальнейших шагах белорусских властей. И суд над Виктором Бутом. Мнение адвоката россиянина Альберта Даяна в эксклюзивном интервью нашей радиостанции. Эти и другие темы в ближайшие 20 минут на наших волнах.
Голос России.
14:09 московское время. Меня зовут Екатерина Бабицкая. Здравствуйте. Израиль попал в окружение палестинцев. Накануне тысячи палестинских беженцев из Сирии, Ливана и сектора Газа пытались прорваться через границу с Израилем в свои дома, брошенные на его территории. В отличие от сильнейших социальных потрясений в Тунисе, Египте, Ливии, Йемене и Сирии, события кровавого воскресенья выплеснулись за рамки одного государства. 20 человек погибли, почти 600 получили ранения в результате применения израильскими военными оружия против палестинцев, которые хлынули туда с севера и юга. Вспышки насилия произошли в 63-ю годовщину национальной катастрофы миллиона арабов, которые были изгнаны с родной земли, ставшей 15 мая 1948 года территории еврейского государства. Произошли столкновения на голландских высотах, которые аннексированы Израилем у Сирии после войны 67-го года. Манифестанты под сирийскими и палестинскими знаменами прорвались туда из Сирии в одно из селений, контролируемых израильтянами. В попытке вернуть их назад в Сирию израильтяне открыли огонь. Военные применили оружие на границе Израиля с Ливаном. Они утверждают, что палестинские беженцы, собравшиеся в приграничной деревне, пытались сломать заградительные сооружения и проникнуть через границу. То есть туда, где начинается их историческая родина. По мнению эксперта, востоковеда Института стратегических оценок и анализа Сергея Демиденко, эта акция была тщательно спланирована.
Все это нужно напрямую связывать с теми событиями, которые сейчас происходят в Сирии. Та волна народного протеста локализована рамками исламистских организаций. Это наиболее влиятельные силы протестных движений. В этой связи обострение ситуации внутри страны выплескивается таким вот образом наружу. То есть исламисты как бы пытаются активизироваться, показать свою силу не только внутри страны, но и вне ее. Скорее всего, действовали те исламистские организации, которые имеют серьезное влияние в палестинских лагерях.
А раз так, то не исключено, что по мере нарастания протестного движения в Сирии и требования о возвращении ей голландских высот, решении проблемы палестинских беженцев на переговорах с Израилем будут звучать все громче, считает российский эксперт.
Израиль внимательнейшим образом смотрит на то, что сейчас происходит в Сирии. Если слетит режим Башара Асада, это будет самое худшее, что может представить для себя Израиль. Потому что Израиль подспудно благоволил режиму Асада, несмотря на поддержку Хамас, но на северных границах было спокойно. Если к власти придут исламисты, радикально настроенные военные или кто-то еще, на голландских высотах ситуация может обостриться.
В воскресенье Израиль подвергся штурму с юга на границе с палестинским анклавом, сектором Газа. Сотни демонстрантов забросали израильских военнослужащих камнями и выкорчевали заградительные сооружения КПП РС. Это единственный пункт пропуска между Израилем и сектором Газа. Столкновения с израильскими силовиками произошли и на КПП между Иерусалимом и Рамаллахом, административным центром другого палестинского анклава западного берега реки Иордан. Сергей Демиденко не думает, что за этими акциями стоит восстановленный 3 мая альянс двух ведущих палестинских движений Фатх и Хамас.
Вряд ли Хамас и Фатх выступили в данном вопросе единым фронтом. Хамас в секторе Газа не демонстрирует никаких особенных успехов. Одно дело быть в перманентной оппозиции, а другое дело налаживать реальную жизнь палестинцев. Конечно, тут он выглядит бледно. Аббас, он нелегитимный президент. Он не избирался последний раз и народом голосования. Его позиции слабы.
Как бы то ни было, нынешние акции палестинских беженцев в защиту прав на возвращение в свои дома, брошенные на территории Израиля, самые радикальные за последние годы. Во многом это следствие политических перемен в соседнем Египте. Его экс-президент Мубарак при сильном давлении Вашингтона по ближневосточному урегулированию занимал откровенно произраильскую позицию. Сейчас Израиль лишился поддержки Каира, и этим намерены воспользоваться Фатх и Хамас, несмотря на всю шаткость их соглашения о примирении. Их стремление создать государство Палестина в границах, которые перекроят территорию Израиля, самый сильный на сегодня раздражитель для Тель-Авива. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов считает приговор жене экс-кандидата в президенты Беларуси Александра Санникова, корреспонденту издания Ирине Халип, неправосудным и неконституционным. Сегодня Минский суд приговорил ее к 2 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 2 года. Белорусская оппозиция 19 декабря 2010 года устроила несанкционированную акцию протеста после того, как было объявлено о победе на выборах действующего президента Александра Лукашенко. Митингующие штурмовали дом правительства. Милиция задержала более 600 человек. Сейчас районные суды Минска рассматривают уголовные дела других кандидатов в президенты Беларуси: Николая Статкевича, Дмитрия Усса, Владимира Некляева и Виталия Ромашевского. Как и Александра Санникова, их обвиняют в организации беспорядков. Напомню, Санников в субботу был приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Его адвокаты уже заявили, что будут обжаловать этот незаконный и необоснованный приговор. Осудили его и в западных странах. Но эксперты считают, что не Санникову, ни его сторонникам уже ничто не поможет. Лукашенко не допустит, чтобы оппозиционеры снова оказались на свободе, заявил в интервью «Голосу России» политолог Дмитрий Балкунец.
По поводу вот реакции Запада, я думаю, что реакция очень жесткая, потому что в демократическом обществе подобные ситуации не должны происходить. Я думаю, что Санников окажется в колонии, и белорусский режим будет использоваться для таких своих корыстных целей в качестве торга с Западом для нормализации отношений Беларуси и Запада. Лукашенко будет максимально использовать политзаключенных для того, чтобы получить какие-то преференции в обмен на сотрудничество. Освобождение или какой-то пересмотр приговора, я не думаю, что произойдет. Остальным тоже дадут, но, возможно, меньшие сроки. Возможно, Статкевич получит примерный срок, как Санников. Некляева, я думаю, там 2-3 года могут дать. По крайней мере, всех накажут.
В то же время эксперты говорят, что, обезглавив оппозицию, Лукашенко решит только политические проблемы. Другие вопросы, которые представляют опасность для его режима, останутся открытыми. Ему надо срочно исправлять экономическую и социальную ситуацию в стране, считает Дмитрий Балкунец.
В Беларуси такого жесткого восстания, я думаю, что не будет в ближайшее время. Но вот если экономическая ситуация будет ухудшаться, как она сейчас ухудшается, там падение доходов населения на 30-40% в связи с девальвацией, остановка предприятий в связи с нехваткой валюты, это может иметь очень серьезные последствия для власти. И в один прекрасный момент, если обострение будет происходить, то это действительно может привести к падению режима.
Между тем, расследование беспорядков в Минске становится масштабнее. Накануне власти Беларуси обвинили сеть ресторанов «Макдональдс» в том, что они укрывали у себя участников митинга, в том числе и руководителей оппозиции. По расчетам прокуратуры, компания потеряла около 2500 долларов из-за преждевременного закрытия ресторана в центре города во время митинга. Но представители «Макдональдс» отказались от каких-либо претензий к оппозиционерам. Это дало повод объявить компанию пособниками митингующих. Начато специальное расследование. Американская компания отрицает свою причину. Частность к беспорядкам и грозится обратиться в международные организации в случае неправомерных действий со стороны белорусских властей. Суд над Виктором Бутом – это попытка американских властей доказать верховенство интересов США над интересами любой страны мира. Так охарактеризовал процесс над россиянином его адвокат Альберт Даян в эксклюзивном интервью «Голосу России». Все подробности в материале Анны Форостенко.
Дело Бута – самое настоящее собрание нестыковок и нарушений законов сразу нескольких стран, настаивает юрист.
Его клиент был арестован в Таиланде во время переговоров. Власти США посчитали, что сделка, в обсуждении которой участвовал Бут, преступна по законам США. И теперь уже стараются не вспоминать о том, что арест был произведен в стране, которая имеет отличные от американцев правовые нормы, отмечает Альберт Даян.
Прокуратура американская заявляет, что сделка, которую Виктор обсуждал во время ареста, была преступной по законам США. При этом ни по законам Таиланда, ни по законам России эта сделка преступлением не является.
Напомним, что в Бангкоке на Виктора Бута вышли сотрудники американских правоохранительных органов, которые выдавали себя за боевиков революционных вооруженных сил Колумбии. Они якобы намеревались приобрести у него ракеты класса «Земля-воздух». Во время переговоров агенты несколько раз упомянули, что оружие будет направлено против американских граждан. И все доводы о том, что преступления не было, намерения не доказаны, в расчет уже не берутся, отмечает адвокат.
По мнению прокуратуры, того факта, что Виктор участвовал в подобных разговорах, вполне достаточно, чтобы осудить его за подготовку заговора с целью убийства американцев. Как я понимаю сейчас, прокуратура даже не имела намерения проверить, собирался ли Виктор на самом деле продавать вооружение. Реальные намерения Виктора прокуратуру совершенно не интересовали ни до, ни после ареста.
Желание доказать свою правоту любыми средствами легко задвигает правовые нормы на второй план. Американское правительство присвоило себе право арестовать иностранного гражданина, который никогда не бывал в США. Причем арестовать в стране, где он не совершил никаких преступлений, напоминает адвокат. Да и в дальнейшем суд работал над одной задачей – сделать из Бута обвиняемого любой ценой, заключает Альберт Даян.
В деле Виктора Бута все шло против обычной человеческой логики и с самого начала. Обычно бывает как? Происходит преступление, и полицейские начинают искать совершившего этого преступника. Здесь все было наоборот. Преступление создали и придумали, и подготовили сами правоохранители под конкретного человека. У США никогда не было доказательства того, что Виктор когда-либо планировал или готовил убийство американских граждан. Поэтому американские правоохранители решили создать такую обстановку, своего рода западню, в которую Виктор мог бы угодить в разговоре с американскими агентами. Разговор записывался. Эта запись и составляет основу доказательной базы обвинения.
На первый взгляд непонятно, почему так упорно обходится закон в деле Бута. Но все становится ясно, если вспомнить о том, что американское право основано на прецеденте. А это значит, что осудив Бута, американцы смогут использовать подобные механизмы по отношению к гражданам любой страны, предупреждает адвокат.
Новые решения сами создают новые прецеденты. Прецедент, который создает это дело, в случае, если будет решено, что Виктора можно судить в США, будет очень и очень негативным для мира. Практически наличие такого прецедента обусловит легальное использование совершенно тоталитарного подхода к юрисдикции США в мировом масштабе. Спецслужбы США смогут арестовать любого неугодного Америке человека, где угодно в мире, и вести его на суд в США, даже при самых шатких доказательствах его виновности по американскому закону.
Но даже оказавшись в правовом вакууме, защита уверена, суд присяжных поможет установить истину. Эта уверенность базируется прежде всего на том, что выступая в суде присяжных, Виктор Бут впервые с начала процесса получит возможность рассказать, как все происходило на самом деле, говорит Альберт Даян.
Я верю, что процесс, сам процесс, когда дойдет до присяжных, что американские присяжные дадут Виктору шанс и выслушают правду, что здесь произошло. Того шанса, которого до сих пор у него не было, потому что в Таиланде просто глубоко была политическая борьба, и не было у него, у Виктора, шанса, чтобы выйти на людей, чтобы выслушали полностью, что произошло здесь.
Ну и здесь американцы сделали все для того, чтобы усложнить процедуру отбора присяжных. Дело в том, что в 2005 году в Голливуде был снят фильм «Оружейный барон». СМИ утверждали, что именно Бут стал прообразом Юрия Орлова, который в кино переправляет оружие в Африку. Мало кто помнит, что голливудские продюсеры отказались вкладывать в этот фильм деньги, поставив всю историю под сомнение. Однако сегодня американские СМИ сделали все, чтобы Виктор Бут выглядел злодеем. Есть опасность, что эмоции присяжных могут взять верх, предупреждает Альберт Даян. Однако защита рассчитывает на победу здравого смысла. Ведь сейчас речь идет не об одном частном случае и даже не о будущем всей американской правовой системы. На кон поставлено соблюдение законов во всех странах. Если дело Бута закончится обвинением, ни один человек в мире не сможет быть уверен в том, что завтра его не обвинят в заговоре против американцев, послезавтра не арестуют, а через неделю он не предстанет перед судом США. Анна Форостенко, «Голос России».
«Голос России». Радио большой страны.
14:21 московское время. Для вас работает русская служба «Голос России» в студии Екатерины Бабицкая. 9 из 10 крупнейших мировых инвесторов вновь опасаются обрушения финансовой системы Греции. Они не верят в жизнеспособность греческой экономики в условиях долгового кризиса. Повторяется ситуация годичной давности, когда Европа в спешном порядке оказывала этой стране огромную финансовую помощь из-за боязни того, что дефолт в Греции нанесет ущерб всей зоне евро. Прошлой весной Грецию трясло, а вслед за ней и весь Евросоюз. Критическое положение финансовой экономической системы этой страны и перспектива резкого снижения уровня жизни привели к принятию правительством драконовских социальных ограничений для жителей в обмен на финансовую помощь Европы. В расчете на общеевропейскую стабильность, которую подрывала Греция, локомотивы Старого Света, Франция и Германия решили залить это пламя деньгами. Правда, в Берлине постоянно повторяли, что Греции и еще ряду слабых звеньев ЕС жить нужно посредством и подтягивать свои экономики, а не просить кредиты. Прошел год, греки миллиарды потратили, а гигантская внешняя задолженность осталась. В последние недели резко обострились дискуссии о реструктуризации греческого долга, отмечает экономический обозреватель медиакомпании Deutsche Welle Андрей Гурков.
Реструктуризация – это, по сути дела, вежливое описание дефолта, потому что речь идет о том, что в какой-то форме Греции разрешат не возвращать часть взятых в долг деньги. Тем не менее, думается, что дефолта в российском, аргентинском варианте в обозримом будущем не будет. Как Европа может помочь Греции? Ну, с одной стороны, тем, что пойдет на какие-то уступки и проведет вот эту частичную мягкую реструктуризацию, которая не ударит непосредственно по игрокам на финансовом рынке. Вторая возможность, и думается, что этот сценарий наиболее вероятный, это предоставление Греции еще одного пакета помощи.
Тем временем Германия, как основной кредитный донор Греции, бьет в набат, обвиняя финны в недостаточной инициативности по преодолению явно затянувшегося кризиса и намекая, что спасение утопающих – это прежде всего дело их собственных рук, как говорится. А помощи есть всего лишь надувной жилет, с помощью которого до берега можно и не добраться. К тому же до сих пор о реформировании неконкурентоспособной греческой экономики или даже реализации каких-либо отдельных крупных проектов на заемные европейские средства ничего не слышно. Но при этом пока Европа вряд ли готовы пойти на радикальные меры в отношении Греции, добавляет Андрей Гурков.
Дефолт – это жесткая реструктуризация, когда сокращается наполовину, условно говоря, долг Греции. Тогда инвесторы, в частности, греческие банки, весь банковский сектор Европы несут очень серьезные потери, и это дестабилизирует всю еврозону. Пока можно избежать такого сценария. О чем говорят сейчас все более интенсивно, так это мягкая реструктуризация. Иными словами, Греции разрешат позднее вернуть те или иные кредиты, снизят те или иные процентные ставки или проведут еще некоторые достаточно сложные финансово-технические операции.
Уже в июне эксперты ЕС и МВФ представят отчет о выполнении Греции взятых на себя обязательств. Берлин не исключает дополнительной помощи Афинам, если дела опять окажутся из рук вон плохи. Ведь состояние греческой экономики вновь становится политическим фактором. Руководители Евросоюза крайне заинтересованы в том, что на континенте сохранялась стабильность и проект под названием ЕС никем не подвергался сомнению. Вспомним, год назад Евросоюзу предрекали чуть ли не распад, а Греция была первым кандидатом на вылет. Но такого прецедента лидеры ЕС, конечно, допустить не могут. Скорее всего, в Грецию направят очередные транши. Называется даже их размер – 60 миллиардов евро. Вот только этот предпочтительный мирный сценарий, судя по всему, станет неким новым болотом для греческой экономики, нуждающейся в кардинальной модернизации, а не во временном поддержании на плаву. Тем временем премьер Греции заявил, что его страна планирует выполнить все долговые обязательства и не собирается отказываться от евро. Успокоят ли эти слова инвесторов, покажет время.
47 миллионов россиян проводят в интернете более 22 часов в месяц. Такие данные обнародовала международная исследовательская компания Comscore. Это абсолютный показатель оказался лишь немного ниже, чем в Германии, лидирующей европейской державе по числу активных пользователей. Там 50 миллионов интернет-юзеров, пользующихся паутиной почти 23,5 часа в месяц. Правда, в относительных цифрах все куда скромнее. Российская аудитория с головой уходит в виртуальный мир. В провинции, где еще 10 лет назад люди только учились пользоваться dial-up, соединением, удаленным подключением к интернету через городскую телефонную сеть, уже вовсю рассуждают об электронном правительстве и его преимуществах. Сеть становится неотъемлемой составляющей жизни россиян, как каких-то 5-7 лет назад мобильный телефон. Этому способствует сразу несколько факторов, сказал «Голос России» журналист, активно работающий и в Рунете, Антон Коробков-Землянский.
В России интернет стал расти лавинообразно, потому что 90-е и начало 2000-х, когда весь мир уже задумался об электронном правительстве и развивал интернет-магазины, у нас это было довольно-таки в зачаточном состоянии. Здесь все изменил рост социальных сетей, конечно, это Одноклассники, ВКонтакте, да, которые привлекали и старшую аудиторию, тех, кто до этого не пользовался интернетом, и очень молодую аудиторию, то есть школьников и студентов. Сейчас наш президент Дмитрий Анатольевич Медведев активно пропагандирует интернет, сеть, с этим связано электронное правительство, различные государственные услуги, которые сейчас предоставляют через интернет, можно заказать и получить загранпаспорт, права, какие-то другие документы. Естественно, это все привлекает в сеть широкую аудиторию.
В относительных цифрах число активных российских интернет-пользователей серьезно отстает от количества юзеров за рубежом. В России таких пока 1/3, в той же Германии 2/3. Но, по словам эксперта, ситуация кардинально изменится уже в ближайшем будущем. На это направлена государственная политика страны.
Здесь несколько таких фронтов работы ведется. Во-первых, это детский интернет. Это, естественно, те финансы, которые выделяются федеральным бюджетом на интернетизацию школ, потому что, по крайней мере, как заявляется, что все школы в России должны быть подключены к интернету. Во-вторых, это, естественно, госуслуги, потому что Дмитрий Медведев поставил задачу до конца этого года уже сделать очень большой объем работы по поводу внедрения универсальной электронной карты. То есть как раз то, что будет заменять нам скоро паспорта, ИНН, ЗИН и прочий пакет документов, это будет одна пластиковая карта, с помощью которой можно будет в интернете или где-то в офлайне заказывать какие-то госуслуги.
Дальнейшему опаутиниванию нации, по мнению специалиста, будет способствовать и начинающаяся предвыборная гонка. Политики и общественные деятели понимают, что будущее не за традиционными СМИ, а за интернетом. И грядущие парламентские и президентские предвыборные баталии начинаются именно в интернете. Это еще один важный фактор, который будет способствовать активному приросту российской интернет-аудитории.
Мир был сотворен за 7 дней. Теперь каждый из них полон событий, подробности которых узнаем в программе «Мир за неделю».
Программа «Мир за неделю» отбирает для вас важные новости прошедших 7 дней. Слушайте «Голос России», будьте в курсе актуальных событий.
«Мир за неделю». Все главное в фокусе. Одна голова хорошо, а две лучше. В споре рождается истина. Программа «Перекрестный допрос» доказывает правильности этих суждений.
Я Елена Зеленская.
И я Игорь Малов, ведущий программы «Перекрестный допрос».
Каждую неделю мы встречаемся в студии «Голоса России» с новыми гостями. Смело и беззастенчиво обсуждаем с ними спорные и беспокойные темы.
Мы не боимся задавать острые вопросы и отстаивать свою точку зрения.
«Перекрестный допрос» – программа, где скрытые факты становятся явными. Надоело ловить волну? Мы нашли новый способ быть ближе. Теперь «Голос России» в вашем мобильном. Везде, где есть сотовая связь и мобильный интернет. Последние новости, интервью, репортажи и ваши любимые программы всегда под рукой. Круглосуточно. «Голос России». Мобильный эфир для мобильных людей. Все подробности на сайте ruer.ru.
«Голос России». Новости.
У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Еще одно обвинение в домогательстве может быть выдвинуто против главы МВФ Доминика Строскана. На него собирается подать в суд французская писательница и журналистка Тристан Банон за насильственные действия сексуального характера, якобы имевшие место в 2002 году, передает «Франс Пресс». Сейчас Строскан находится под арестом в Нью-Йорке по обвинению в домогательствах горничной в номере гостиницы «Софитель». Президент Словении Данила Тюрк призвал продвигать инициативу своего российского коллеги Дмитрия Медведева в области европейской безопасности. Тюрк сказал об этом на встрече с Медведевым в Москве. По мнению словенского президента, Лиссабонский саммит НАТО и России в прошлом году показал, что по этой инициативе прогресс начался. Надо прилагать все усилия, чтобы продвигать его и дальше, считает Тюрк. Глава МИД России Сергей Лавров призвал союзников коалиционной операции в Ливии прекратить нарушение мандатов, которые содержатся в резолюциях Совбеза ООН. В воскресенье самолеты стран НАТО продолжили наносить удары по Ливии, уничтожив ряд военных объектов. Жена бывшего кандидата в президенты Беларуси Андрея Санникова, корреспондент российской «Новой газеты» Ирина Халиб, приговорена к 2 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 2 года. Суд Минска признал ее виновной в участии в групповых действиях, нарушающих общественный порядок Беларуси. Сам Санников в субботу был приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в организации беспорядков в Минске 19 декабря. Президент группы «Анексия» Михаил Прохоров подтвердил готовность возглавить партию «Правое дело». Он сообщил, что направил свои предложения руководителям партии. В то же время миллиардер сказал, что не будет давать никаких комментариев до того момента, пока не будет созван съезд партии. В Палестине объявлен 3-дневный траур по жителям автономии, погибшим накануне в результате обстрела израильскими военными. Во всех официальных учреждениях приспущены флаги. Накануне палестинцы отмечали 63-ю годовщину Накбы, изгнания миллионов арабов с родной земли. В этот день на границе Израиля с Сирией и Ливаном произошли столкновения между палестинскими беженцами и израильскими пограничниками. Израильские военные применили оружие.
Голос России. РУВР.ру.
Голос России и издательство «Молодая гвардия» представляют.
Проект «Жизнь замечательных людей. Радиоверсия».
Дорогие друзья, здравствуйте. В эфире я, Марк Шихов, и программа «Жизнь замечательных людей». Совместный проект «Голоса России» и издательство «Молодая гвардия». Мы продолжаем знакомить вас с замечательными биографиями замечательных людей, которые публикует издательство «Молодая гвардия» в серии «ЖЗЛ». Традиционно нашу программу мы начнем с аннотации.
Лжедмитрий I. В разное время его знали то как Юшку Отрепьева, то как Чернеца Григория, то как царевича, а затем царя и великого князя Дмитрия Ивановича, сына и наследника Ивана Грозного, то как растригу и самозванца, лишенного даже имени и изверженного из мира. Не имевший шансов даже приблизиться к вершинам власти, он занял в конце концов престол московских государей и был венчан и помазан на царство православными иерархами с соблюдением всех священных обрядов. В своей книге Вячеслав Козляков пытается разобраться, кем же был этот человек и что таило в себе его недолгое пребывание на российском троне.
Жизнь замечательных людей на «Голосе России».
Сегодня у нас в гостях писатель и историк, автор книги «Лжедмитрий», вышедший в издательстве «Молодая гвардия» в серии «ЖЗЛ», профессор Рязанского государственного университета имени Есенина, доктор исторических наук Вячеслав Козляков. Здравствуйте, Вячеслав Николаевич.
Здравствуйте, Марк Юрьевич. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Кстати, Вячеслав Николаевич, на сегодняшний день установлено доподлинно или нет, кем был Лжедмитрий на самом деле?
Я думаю, что это не установить ни на сегодняшний день, никогда бы то ни было, нам не удастся понять, кем же был на самом деле этот человек.
Причем мы речь ведем о Лжедмитрии Первом.
Да, и у книги есть эта единичка в заголовке, потому что это была принципиальная позиция, которую поддержало издательство. Со спорами, но все-таки поддержал их не потому, что дальше, может быть, биография Лжедмитрия Второго, скорее всего, что Тушинского вора в серии ЖЗЛ не будет. Но вот как-то отделить историю именно первого самозванца, которая самодостаточна, интересна по-своему, вот поэтому заголовок книги именно такой, Лжедмитрий Первый.
Но прежде чем мы продолжим беседу об одной из самых загадочных личностей в российской истории конца XVI – начала XVII веков, Лжедмитрии Первом, вопрос гостя для нашей викторины. Напоминаю слушателям «Голоса России» условия. Вячеслав Николаевич задаст вам вопрос, касающийся жизни нашего героя, и первые 3 слушателя, правильно ответившие на него, на электронный адрес радиособака.рувр.ру, получит в подарок книгу автора с его автографом. Только не забудьте указать свой номер телефона и обратный адрес.
Итак, друзья, вопрос звучит следующим образом. Когда и при каких обстоятельствах Лжедмитрий I, Григорий Отрепьев, покинул Москву?
Я повторю вопрос. При каких обстоятельствах и когда Лжедмитрий I, ну, будем считать, что это все-таки Григорий Отрепьев, покинул Москву?
Да, поэтому есть такое уточнение.
Ну, а теперь давайте поговорим о событиях, предшествовавших появлению Лжедмитрия, то есть о том, что произошло в Угличе 15 мая 1591 года.
В этот день, как это бывает обычно, что самое великое событие начинается с самых непримечательных дней, и именно с 15 мая 1591 года можно уже в какой-то мере отсчитывать
начало смуты.
Начало смуты.
Которая, получается, длилась почти четверть века, без малого, до 12-го года.
Вы знаете, это вопрос дискуссионный, и по разным оценкам исследователей, думаю, что справедливым окончание смуты можно отодвинуть еще дальше, не так, как это делается сейчас.
Ну, то есть с момента воцарения
4 ноября 1612 года все закончилось. Нет, тогда еще ничего не закончилось, а даже не до воцарения Михаила Федоровича, а до возвращения польского плена патриарха Филарета, то есть до 1619 года.
Ну, это уже почти треть столетия.
Да. Ну, хорошо, это целая историческая полоса жизни народа.
И все-таки поговорим более подробно о 591 годе, о 15 мая, потому что именно в этот день погиб царевич Дмитрий или некто, кого вместо него подставили под нож убийц.
Вот вы озвучили две версии.
Да, сразу, конечно, что там было о чем говорить.
Одна версия официальная, другая версия та, которой придерживался тот человек, который был самозванцем, назвался именем царевича Дмитрия, убитого в Угличе, или умершего в Угличе. Вот здесь все настолько запутано, что историки так как не пытались все эти века, и я должен предупредить, что в книге Лжедмитрий I нет ничего сенсационного, и в этом смысле, и во многих других, потому что начинал эту книгу я с естественным желанием для историка открыть что-то новое, но пришел к тому, что давно известно со времен Карамзина. То есть самозванец есть самозванец. И естественно, что мое отношение к событиям в Угличе 1591 года задано именно этим итоговым выводом, потому что я считаю, что тогда в Угличе произошли те события, которые описаны в следственном деле, в угличском знаменитом деле 1591 года, расследованном тогда же, по которому получалось так, что царевич Дмитрий погиб сам, что это все был результат несчастного случая. А вот то, что звучало позднее, связано с обвинениями Бориса Годунова, то это во многом следствие внутриполитической борьбы, очень жестокой, очень жесткой, поскольку обычно как-то склонно обвинять Бориса Годунова в том, что он устранял своих политических противников. Это отчасти так, хотя существует большой вопрос, как он это делал, поскольку это не были открытые казни Ивана Грозного, как это было еще до воцарения Федора Ивановича и потом при царствовании самого Бориса. Но самое важное состоит в том, что Борису противостояли не менее, а может быть в чем-то и более жесткие в своих желаниях и предпочтениях люди. Поэтому, естественно, что они использовали любое слово против Бориса Годунова. В частности, вот это один слух об убийстве царевича Дмитрия, который был распущен сразу же. Следующий слух, который был связан с тем, что Борис Годунов сжег Москву. И еще следующий слух, это все мы перечисляем события 1591 года, о том, что Борис Годунов специально призвал под стены Москвы крымского царя, договорившись с ним, чтобы он пришел, чтобы отвлечь внимание вот от этих событий. Но на самом деле все это трактовки уже более поздние, когда был повергнут Борис Годунов, и когда смута началась уже не вот этими всполохами, как в Угличе 1591 года, а началась по-настоящему открытой гражданской войной.
Это уже 1605 год.
Это уже 1605 год, и это связано по большому счету, с действиями именно уже Лжедмитрия Первого, потому что именно его поход в Московское государство, он открыл по-настоящему смуту, и вот с этого времени уже, ну, только ленивый не говорил о вине Бориса Годунова
в убийстве царевича
Дмитрия.
Вячеслав Николаевич, вот вы знаете, давайте вернемся все-таки вот именно к этому событию. Почему? Потому что ведь в Горячах там даже забили тех, кого обвинили в убийстве царевича Дмитрия. Потом была создана комиссия, и посылается Василий Шуйский, который, в принципе, ведь не был в фаворе в то время у Бориса Годунова, и это как бы даже очень сильно легитимизировало комиссию, которая туда приехала. И Шуйский подтверждает, что погиб царевич, и погиб, в общем-то, вот страдая там подучий, сам упал на нож и заколоться, как это у Алексея Толстого в «Царе Федоре Иоанновиче» описано. Потом ведь Шуйский, когда ему надо было, он отрекся от своих слов и сказал, что все-таки царевич Дмитрий был чудесным образом спасен, а там какой-то поповский сын попал под этот нож. И более того, ведь Марфа, царевна Марфа, то есть Мария Нагая, мать царевича Дмитрия, тоже признала Лжедмитрия сына. Вот как это могло произойти?
Давайте разбираться. Историки обычно имеют дело с источниками. У нас один главный источник, вот это упомянутое следственное дело.
Которое могло переписываться?
Это очень хороший вопрос. Оно могло переписываться, но никто никогда не доказал в том, что оно поддельно. То есть все исследователи, обращавшиеся к этому делу, есть и фототипическая публикация этого источника, они могли говорить только о том, что листы могли быть перепутаны в деле, какие-то утраты текста, но никто никогда нигде не доказал его подложность этого дела. То есть следствие было проведено по тому порядку, как это существовало в то время. Более того, сама фигура Василия Шуйского во главе этой комиссии, безусловно, очень спорная. Спорная по разным причинам, потому что мы знаем, что Василий Шуйский нередко менял свой взгляд на эти события под влиянием разных политических обстоятельств. В то время он едва-едва освободился из ссылки и приехал в Углич. 3 месяца спустя был назначен вот расследовать такое ответственное дело.
И его карьера зависела от того, что он скажет.
От этого, да, безусловно, зависела карьера, но дело в том, что мы видим в следственном деле признание Нагих своей вины. Есть признание матери царевича, что она сгоряча приказала убить многих людей. И вообще, я несколько раз так получилось, обращался к этому делу, да кроме того, углические сюжеты для меня практически родные, поскольку это родные места. И немного я представляю себе топографию углического Кремля, и когда пытаешься посмотреть на реакцию угличан, допустим, на эти события, когда пытаешься посмотреть на тех маленьких, незаметных для истории людей, которые попали вот в этот переплет исторический, который потом оказался столь значимым для истории, то из таких деталей складывается немножко другая картина. Потому что, скажем, кто помнит про человека, который заступился тогда за мамку Волохову? Вот в разгар этих событий, они происходили весь день, когда легко было бывшей царице Марии Нагой указать, вот этот убийца этот, царевича, да. И вся толпа с радостью
разорвет его на части.
С радостью вот бросалась на этого обвиненного ею человека. Вот был эпизод, когда кто-то, когда притащили уже в Волоком мамку царевича Василису Волохову и стали ее обвинять, кто-то просто ее пожалел и там снял с себя шапку и положил ей на голову, поскольку простоволосый перед толпой — это позор для женщин тех времен. И его убили. Царица Мария Нагая действительно была не в себе, потому что она еще и 2 дня спустя посылала по какую-то карлицу, которая ходила между двором дьяка Бетяговского и двором самой царицы и носила какие-то новости. Это ведь нужно себе представить, что было достаточно, было компактно по месту событий все, что там происходило. И это было немного людей. Причем они были на положении почетных даже не пленников, а из сильных. У них был удел царевича Дмитрия. И ведь интересно даже, как его потом поминали, не поминали, потому что о нем очень быстро забыли после всех этих событий.
Это тоже как бы работает на ту версию, что он был жив, потому что его даже не поминали его. Мать не подавала поминальники.
Нет, мать его поминала. И поминание в кормах, в книгах Кирилловского монастыря есть, но они записаны о Дмитрии Углическом, не царевиче никаком. То есть прошло бы побольше лет не появился Лжедмитрий Первый, и, конечно, вся эта история осталась бы таким же эпизодом, как, ну, мало кто вспоминает младенца другого с именем Дмитрий, царевич Дмитрий, который погиб из-за другой несчастной мамки, уронившей его во время богомолья в Кирово-Белозерский монастырь. Так и эта история вот осталась бы каким-то несчастным эпизодом в истории царствующей семьи Неболи.
Ну, хорошо, с этим мы более-менее разобрались, и, в общем-то, даже понятно состояние Марии Ногой, потому что она лишалась фактически всего с гибелью сына, потому что она была, насколько я помню, она не венчана была с Иваном Грозным.
Нет, было венчание.
Все-таки венчание было, оно такое, оно нелегитимное.
Иван Грозный, вы об этом говорили в одной из передач, он получал разрешение на свой, по-моему, четвертый брак уже, потому что только три брака могли считаться каноническим. Потому что когда дело дошло до седьмого брака, никаких разрешений он не спрашивал. Но венчание, свадьба была, разряд свадьбы сохранился.
Ну, давайте все-таки теперь уже поговорим о Лжедмитрии, потому что передача все-таки посвящена ему, хотя мы не могли не коснуться темы, которая явилась основой для всего дальнейшего, что произошло. Итак, все-таки по вашей версии, это насильник Чудового монастыря Григорий Отрепьев.
Это не моя версия. Это версия официальная, которую озвучили тогда же в 1604 году, как только стало известно, что в Речи Посполитой объявился некий человек, который называет себя царевичем московским. Кстати, в Речи Посполитой, это в соседнее государство, Великое княжество Литовское и Польское, объединенное в одно государство, не признавали царский титул, поэтому его даже не называли царевичем, его называли государь, человек московский, сын тирана Ивана. И после этого, естественно, был проведен сыск. Вот что-что, осыскивать в тогдашней Руси московской умели. И, конечно, есть версия о том, что в УПХ была выбрана совсем не та фигура, некий Григорий Отрепьев, чья биография не имеет отношения к биографии реального самозванца. Но тут не все так просто, потому что ведь когда объявился самозванец Речи Посполитой, первое, что от него потребовали, рассказать свою биографию.
И он ее рассказал. И даже показал нательный крестик, насколько я знаю.
Он ее рассказал. Нашлись якобы люди, которые там его еще видели во времена Углича, что тоже большим вопросом. И да, вот речь о каких-то регалиях, которые он там показывал, тоже в источниках об этом встречается.
Кстати, вот у вас в книжке очень замечательные иллюстрации, Лжедмитрий. Там есть нательный крестик. Это тот самый, который был на Лжедмитрии, и тот, который когда-то был на царевиче.
Нет, это был крестик, который был на царевиче, настоящем царевиче Дмитрия, потому что это крестик из числа фотографий, сделанных Прокудиным Горским в начале 20 века. Mm-hmm. Я не знаю, к сожалению, его нынешнюю судьбу, потому что он вполне мог где-то уже пропасть в период уже...
Советский период, да, скажем так.
Начало 20 века.
Ну, хорошо. Будем считать, что убедительные доказательства. Как он оказался в Польше? Лжедмитрий.
Он пришел туда пешком.
Пришел пешком, и, по-моему, у Адама Вишневецкого он был в услужении.
И, да, был.
Есть такая версия, что он там вроде как священника вызвал, умирая.
Я вспомнил, почему я так уклончиво ответил, что вспомнил про наш вопрос, который мы задавали в начале. Мы спрашивали именно об этом. Когда и при каких обстоятельствах?
Покинул Москву. Да, а мы же говорим о Польше.
Да. Но тут все взаимосвязано, поэтому я боюсь, что сейчас могу раскрыть.
Хорошо, тогда давайте... Опустим это место, пускай наши слушатели сами догадаются, тем более у нас времени так много. Вы знаете, чем он все-таки, помимо того, что, конечно, он стал знаменем для поляков, а чем он еще мог купить поляков, чтобы они все-таки стояли на его стороне? Это вот еще очень важный вопрос.
Это очень важный вопрос, и, вы знаете, это может быть важнейший вопрос для понимания того, кто такой самозванец. Потому что, если мы откроем старую историю, ну, например, историю Иловайского, то там ничтожество мнешца впишет в 19 веке Дмитрий Иванович Иловайский о том, что это орудие католической экспансии, вообще это шляхтич из юго-западной. Но очень много, конечно, исследователей сделали для того, еще тогда, в 19-м, начале 20 века, чтобы выяснить, а кто же это такой человек. То есть, начиная с работы отца Павла Пирлинга, доказано, что это русский человек, потому что нашлось его собственноручное письмо самозванца папе римскому, Клименту VIII. И из этого письма, написанного им самим, ясно, что человек писал, который не знал ни латыни, ни из польским языком тоже был знаком поверхностно. Вот чем мог такой человек заинтересовать Речь Посполитую? Князя Адама Вишневецкого он заинтересовал тем, что это было занятное развлечение. Его можно было возить по своим знакомым и показывать как некую диковину. Вот смотрите, у меня здесь в Рошаке оказался московский царевич, сын того самого царя Ивана Грозного, которого, конечно, хорошо знали. А дальше Лжедмитрий с его сказками, рассказами попадает в руки более опытных политических интриганов, в частности, воеводы Юрия Мнишко. И вот с этого момента закручивается очень непростой узел противоречий, потому что очень много людей хотело каким-то образом поквитаться и с памятью Ивана Грозного, который немало сделал плохого для Речи Посполитой, и с действующим царем Борисом Годуновым. Особенно это Вишневецкий, потому что Борис Годунов вообще приказывал сжигать те городки, которые ему казалось, что Вишневецкий поставили на царской земле. И этот спор мог разрешить именно Лжедмитрий Первый тогда, когда он явился.
Действительно, он сильно любил Марину Мнишек.
Вы знаете, любил, но с одной оговоркой. Все-таки власть и свое царство он любил больше. А поскольку вот такая иерархия ценностей, то я думаю, что многое станет понятнее. Во всяком случае, в том, что касается Марины Мнишек, здесь Лжедмитрий Первый, во-первых, выполнял договор о женитьбе на Марине Мнишек. Документы эти все сохранились, но мало обращают внимание, что договор заключался на год, ровно на то время, пока он не станет царем. То есть, если бы Лжедмитрий Первый погиб во время своего похода, то мы ничего бы не узнали об этой истории. Марина Мнишек стала женой какого-нибудь польского магната, и вся история была похоронена.
Да, брак ведь был через год после воцарения.
Да. И более того, был обмен посольствами. Лжедмитрий Первый просил, правда, это тайная была миссия диакон Афанасия Власева, о том, чтобы ему разрешили жениться на Марине Мнишек. И было замечательное венчание в Кракове.
По католическому обряду.
Сначала по католическому, а потом венчание на царство. И
но это тоже она не приняла православие, там было миропомазание всего-навсего. Это тоже настроено очень сильно.
Знаете, поскольку действительно времени немного, то я лучше отошлю слушателей к книге про Марину Мнишек, которая тоже вышла в серии «Жизнь замечательных людей», о которой мы пока не говорим с вами. Потому что на самом деле все не так просто, но это замечательный специалист по истории языка и по истории России Борис Александрович Успенский. Он прекрасно показал вот эту дихотомию восприятия венчания на царство Марины Мнишек. Потому что, с одной стороны, это могло восприниматься как миропомазание ради брака, с другой стороны, это венчание на царство. То есть здесь все зависит от того, кто как на это смотрел.
Вячеслав Николаевич, не будем говорить о том, как продвигался к Москве Лжедмитрий, в конце концов, да, все учились в школе, все какие-то интеллектуалы знают. Знаете, меня что интересует? Угу. Почему все-таки, в конце концов, знать практически вся примкнула к Лжедмитрию, особенно после смерти Бориса Годунова и даже Василий Шуйский, который только-только говорил о том, что это вор, это изменник и прочее, что он своими глазами видел погибшего царевича. И тут же он вдруг заявляет о том, что нет ничего подобного, он просто боялся гнева Бориса Годунова, поэтому говорил то, что нужно Борису. И Марфа, которую вытащили из монастыря, тоже кидается к нему на грудь и признает в нем своего сына. Что это? Почему такое затмение было?
Вы знаете, это объясняется эгоистичным стремлением использовать самозванца в своих целях. И ничем другим это не объясняется.
Тогда почему потом развернулось все на 180 градусов? Тоже Шуйский. Два покушения. Первый раз чуть не лишился жизни. Чудом был помилован, возвращен ко двору. И второй раз, через год, ему удается это покушение, причем во время свадебных пиршеств.
А потому что все решилось ведь весь заговор Василия Шуйского, который, конечно, непростую очень метаморфозу пережил в короткое царствование Лжедмитрия, поскольку побывал на плахе. Но все случилось буквально в 3 дня. И возможно, что у заговорщиков даже не было такого особенного плана. Важно потом было избавиться от Лжедмитрия Первого, поскольку он уже стал наступать на их права. То есть они-то думали, что сейчас придет слабый человек.
А он оказался очень сильным государственным,
он оказался...
и любимым народом, как ни странно.
Ну, это...
ну,
близкий дневник, он ходил пешком, без охраны.
Это вопрос, да. Поначалу, да, он ездил инкогнито, в толпе, это все было. Поначалу решил принимать сам людей, это тоже было. Но потом замечательно отгородился от всех иноземной охраны, вот рассердил стрельцов, которые всегда были в царской охране. И это тоже потом сыграло свою роковую роль для самозванца, когда его свергали.
Причем его свергали, он же, по-моему, там выпрыгнул в окно, да, сломал себе ногу.
Да.
Вначале стрельцы стали за него заступаться, да, но потом его кто-то из ближних...
Он им стал много обещать, он да, пообещал боярских жен, если они его сейчас защищат.
Кстати, по поводу боярских жен, ведь да, сам Лжедмитрий, несмотря на свою любовь к Марине Мнишек, ведь он пользовался всеми боярскими женами и даже Ксении
Годуновой. Это огромное преувеличение, то есть опять это разговоры современников, которые имели почву и даже вот...
И Ксения Годунова не была у него в наложнице.
Ну, кто знает. Воевода Юрий Мнишек, во всяком случае, до него дошли эти разговоры о том, что слишком приблизил к себе Лжедмитрий Ксению Годунову. И он даже просил, чтобы этого не было, иначе он вообще не приедет в Москву. Но Юрий Мнишек тоже мог использовать любую ситуацию для того, чтобы оттянуть свой приезд в Москву, поскольку там уже были задействованы другие интересы. Он ждал ответа от Римской курии и в разрешение на брак с православным царем. Хотя уже Дмитрий был тайный католик, но об этом еще даже так ушли как-то от этой темы,
да,
хотя
он
она многих интересует.
Да, он был тайный католик, считается, что его чуть ли не иезуиты крестили.
Да, это так. До сих пор костел Святой Барбары рядом с Мариатским собором в Кракове существует. Был там это. И, кажется, тень Дмитрия там есть.